Шримад Бхагаватам. Песнь 11, глава 17. Господь Кришна рассказывает о системе Варнашрама. В свое время Верховный Господь Шри Кришна в облике Хамсы прославил обязанности брахмачарья и грихастх. В этой главе Господь Кришна более подробно говорит на эти темы с Удхавой. Удхава спросил Шри Кришна о предписанных обязанностях для разных социальных и религиозных групп в обществе Варнашрамы, и Господь объяснил, что в первую эпоху Сатья-югу существовал только один класс людей – хамса. В те времена люди естественным образом с самого рождения посвящали себя чистому преданному служению, и поскольку каждый человек был во всех отношениях совершенен, та эпоха называлась Крита-юга. Веды в то время были проявлены в форме священного слога Ом, а Верховный Господь представал перед мыслительным взором человека как олицетворенная религия в облике быка с четырьмя ногами. В тот век никто не проводил жертвоприношений, и безгрешные люди, от природы склонные к аскезе, просто медитировали на личностную форму Господа. В следующую эпоху, Трета-югу, из сердца Верховной Личности Бога изошли три веды, из которых возникли три вида жертвенного огня. Тогда же из разных частей тела Господа возникла система четырех варн и четырех ашрамов, в которой разным слоям общества предписаны свои особые материальные и духовные обязанности. Представители сословий, возникших из верхних частей тела Господа, наделены более возвышенными качествами, чем представители сословий, появившиеся из нижних его частей. Затем Господь Кришна описал характерные особенности людей, принадлежащих каждой из четырех варн, а также тех, кто не попадает ни в одну из этих четырех категорий. Он также описал качества, которые должен воспитывать в себе каждый человек, независимо от сословия. Представители высших сословий обладают необходимыми качествами для второго рождения. Пройдя церемонию надевания священного шнура, они поселяются в Гурукуле, доме духовного учителя. Успокоив свой ум, брахмачари, ученик, должен погрузиться в изучение вед. Волосы его должны быть спутаны, ему нельзя начищать до блеска зубы, устраивать для себя удобное сидение, разговаривать во время опорожнения кишечника и омовения, стричь волосы и ногти, а также, когда бы то ни было, терять семя. Он должен каждый день на рассвете, в полдень и на закате проводить обряд поклонения, а также всегда с преданностью и без зависти служить своему духовному учителю. Брахмачари должен отдавать гуру всю пищу и другие пожертвования, которые он получил, прося подаяния. Он поддерживает свое существование только теми остатками пищи Господа, которые ему дает гуру. Ученик должен смиренно служить духовному учителю, массируя его стопы и поклоняясь ему, избегать любых чувственных наслаждений и строго соблюдать обет целомудрия. Он должен умом, телом и речью поклоняться Верховному Господу в облике сверхдуши, так как определил ему гуру. Для брахмачари абсолютно непозволительно смотреть на женщин, прикасаться к ним, разговаривать или развлекаться с ними. Представителям всех укладов духовной жизни необходимо соблюдать чистоту и совершать ритуальное очищение водой. Всем также рекомендуется постоянно помнить о том, что Верховная Личность Бога – это высшая душа, которая находится в сердце каждого живого существа. Всесторонне изучив веды, брахман, у которого есть материальные желания, может с позволения духовного учителя обзавестись семьей. Если же у него не осталось материальных желаний, он может стать ванапрастхой или саньяси. Менять уклады жизни нужно в правильной последовательности. Тот, кто хочет стать семейным человеком, должен взять в жены девушку того же сословия, с незапятнанной репутацией и немного младше себя. Все представители трех сословий дважды рожденных, брахманы, кшатрии и вайши, обязаны поклоняться Господу, изучать веды и заниматься благотворительностью. Однако принимать пожертвования, обучать других и проводить жертвоприношения от чего-либо имени разрешается только брахманам. Если брахман посчитает, что эта деятельность оскверняет его сознание, он может поддерживать свое существование, подбирая зерна с полей. Если же брахман страдает от нищеты, он может при необходимости выполнять обязанности кшатрия или вайшья. Однако ни при каких обстоятельствах он не должен браться за работу шудр. Кшатрий в аналогичной ситуации может выполнять обязанности вайшья, а вайшья – обязанности шудры. Однако, когда чрезвычайные обстоятельства миновали, необходимо как можно скорее вернуться к своим обязанностям, ибо поддерживать свое существование занятиями низших сословий считается делом неподобающим. Брахман, строго выполняющий свои обязанности, отвергает все ненужные материальные желания и всегда служит вайшнавам. Такой брахман находится под защитой Верховной Личности Бога. Семьянину следует каждый день изучать веды и поддерживать своих домочадцев только теми деньгами, которые он честно заработал, выполняя свои обязанности. Он должен, насколько возможно, поклоняться Господу, проводя обряды и жертвоприношения. Не привязываясь к материальной жизни и вручая себя Верховному Господу, семейный человек может в конце концов стать ванапрастхой, чтобы полностью посвятить себя поклонению Господу. Если у него есть взрослый сын, он может сразу принять саньясу, отречься от мира. Но те, кто с недаем вожделением к женщинам, кто не может отличить плохое от хорошего и чрезмерно привязан к своему имуществу и деньгам, постоянно пребывают в беспокойстве о благополучии своей семьи и после смерти вынуждены будут родиться в низших видах жизни. Песнь 11, глава 17, тексты 1-2. Шри Удхава сказал: «Дорогой Господь, ранее Ты поведал мне о принципах преданного служения, которых должны придерживаться последователи варнашрамы и даже обычные люди, не следующие в своей жизни ее правилам. Мой лотосаоки Господь, теперь объясни мне, каким образом люди могут обрести любовное преданное служение Тебе, выполняя свои предписанные обязанности?» Комментарий. Господь Кришна уже подробно рассказал о путях гьяна-йоги, бхакти-йоги и аштанга-йоги. Теперь же Удхава спрашивает, каким образом те, кто склонен к карма-йоге, могут достичь совершенства жизни сознания Кришны. В Бхагавадгите 4.13 Господь Кришна говорит, что создателем варнашрамы является Он Сам. Чатур варням майя сриштам гуна карма випхагашах. Следовательно, главное предназначение варнашрамы – доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Иначе говоря, человек должен стать преданным Господа и всесторонне изучить путь чистого преданного служения. Легче всего обрести чистое преданное служение, если общаться с чистыми преданными Господа. Любой, кто со смирением и верой общается с чистыми преданными, может незамедлительно достичь совершенства жизни. Тому, кто развил в себе сознание Кришны, не обязательно следовать всем нормам и правилам варнашрамы, поскольку человек, обладающий сознанием Кришны и исполненный любви к Богу, естественным образом отказывается от всех чувственных удовольствий и философских измышлений. Те, кто не следует системе варнашрамы, названы в этом стихе двипадом, двуногими. Иными словами, те, кто не придерживается в своей жизни принципов религии, именуются людьми только потому, что ходят на двух ногах. Даже звери и насекомые прекрасно могут есть, спать, совокупляться и обороняться. Человека же от этих низших форм жизни отличает способность стать религиозным и, в конечном счете, полюбить Бога, развив в себе чистое сознание Кришны. Песнь Песнь 11, глава 17, тексты 3-4. «Мой дорогой, могучерукий Господь, когда-то в облике Господа Хамсы ты поведал Господу Брахме о религиозных принципах, которые даруют тому, кто им следует, высочайшее счастье. Дорогой Мадхва, с тех пор прошло много времени, и то, чему ты учил, о покоритель врагов, скоро почти повсеместно забудут». Песнь 11, глава 17, тексты 5-6. «Дорогой Господь Ачьюта, ни на земле, ни даже в собрании Господа Брахмы, где пребывают олицетворенные веды, никто, кроме Твоей милости, не может ни провозгласить, ни создать, ни защитить высшие религиозные принципы. Так кто же снова откроет миру эту утраченную науку после того, как Ты, дорогой Господь Мадхусудана, Творец, Защитник и Глашатай духовного знания, покинешь землю?» Песнь 11, глава 17, текст 7. «О Господь! Ты знаток всех религиозных принципов, поэтому поведай мне, кто из людей может следовать путем любовного служения Тебе и как нести это служение». Песнь 11, глава 17, текст 8. Шри Шукадева Госвами сказал: «Так Шри Удхава, лучший из преданных, обратился к Господу, и Шри Кришна, личность Бога, обрадованный его вопросом, стал ради блага всех обусловленных душ рассказывать о вечных религиозных принципах». Песнь 11, глава 17, текст 9. Господь, верховная личность Бога, сказал: «Дорогой Удхава, твой вопрос находится в согласии с законами религии и потому дает возможность как обычным людям, так и последователям системы Варнашрамы достичь совершенства жизни, чистого преданного служения. Услышь же от меня о тех высших религиозных принципах». Комментарий. Найкшреясакара – это то, что приводит человека к высшему совершенству жизни, сознанию Кришны, о чем Господь и рассказывает сейчас Шри Удхаве. Обычным людям сложно выйти за рамки сектантских мирских представлений о религиозных принципах. Путь, который ведет к высшему совершенству жизни, следует считать самым благоприятным для людей. В мире нет иной столь же научно обоснованной религиозной системы, как Варнашрама, и достигшие совершенства в соблюдении ее заповедей в конце концов выходят на путь сознания Кришны, или иными словами, начинают использовать все, что у них есть, для удовлетворения Верховного Господа. Песнь 11, глава 17, текст 10. В самом начале, в Сатья-югу, существовало только одно сословие – Хамса, которому принадлежали все люди. В ту эпоху человек с самого рождения был чистым преданным Господа, и потому мудрецы называют этот первый век Крита-югой – веком, в котором все религиозные обязанности выполняются в совершенстве. Комментарий. Из этого стиха следует, что высший религиозный принцип – это чистая преданность Верховной Личности Бога. В Сатья-югу никто не испытывал на себе влияния низших гун природы, и потому все люди принадлежали к самому высокому сословию Хамса, в котором человек находился под непосредственной опекой Личности Бога. В современном мире люди мечтают о социальном равенстве, но до тех пор, пока каждый из нас не поднимется до уровня гуны благости, для которого свойственны чистота и беспримесная преданность Господу, ни о каком равенстве не может идти и речи. Когда набирают силу низшие гуны природы, возникают второстепенные вспомогательные религиозные принципы, посредством которых люди могут постепенно возвыситься до уровня чистой преданности Богу. В Сатья-югу не существовало людей с низменными наклонностями, и потому во вспомогательных религиозных принципах не было необходимости. Каждый человек был занят чистым служением Господу и в совершенстве выполнял все религиозные обязанности. На санскрите того, кто в совершенстве выполняет все свои обязанности, называют крита-крити, о чем упомянуто в этом стихе. Поэтому сатья-югу иначе называют крита-югой, веком совершенной религиозной деятельности. Как отмечает Шрила Джива Госвами, слово «адау» в начале указывает на момент сотворения Вселенной. Другими словами, система варнашрамы – это отнюдь не современное изобретение. Она естественным образом появляется во время творения, и, следовательно, всем разумным людям надлежит воспользоваться этой системой. Песнь 11, глава 17, текст 11. В сатья-югу неразделенная веда выражена слогом «ом», а единственный объект, на который направлена умственная деятельность человека, это «я сам». «Я» проявлен в облике четырехногого быка, олицетворяющего религию, и люди, живущие в сатья-югу, приверженные аскезе и свободные от любых грехов, поклоняются мне как Господу Хамсе. Комментарий. О быке, олицетворяющем религию, рассказывается в первой песне Шримад-Бхагаватам 1.17.24. «Тапах шаучам дая сатьям, ити падах критея критах». В век сатья, правдивости, ты прочно стоял на своих четырех ногах благодаря четырем принципам – аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости. В конце два пара юги Шри Вьясадева разделил единую веду на четыре части – Рик, Яджур, Сама и Адхарва веду. Но в сатья-югу каждый мог с легкостью постичь все ведическое знание, просто произнося слог «Ом». В тот век никто не занимался благочестивой деятельностью и не проводил религиозных обрядов, таких как жертвоприношения, поскольку все и так были безгрешны и привержены аскезе – и полностью посвящали себя поклонению личности Бога, Господу Хамсе, практикуя медитацию. Песнь 11, глава 17, текст 12. «О самый удачливый! На заре Трета-юги из моего сердца, обители жизненного воздуха, изошло ведическое знание в трех частях – Рик, Сама и Яджур. Затем из этого знания появился я сам в форме трехчастного жертвоприношения». Комментарий. В Трета-йогу бык религии теряет одну из своих ног. И в мире остается лишь 85% религиозных принципов, представленные тремя главными ведами – Рик, Сама и Яджур-ведой. Господь же проявляется в трехчастном ведическом жертвоприношении. Три части жертвоприношения таковы. Жрец Хота подносит дары огню и декламирует Ригведу. Жрец Удгата поет Самаведу. А жрец Адхварью, который подготавливает жертвенную арену, алтарь и так далее, произносит стихи из Яджурведы. В Трета-йогу именно жертвоприношения такого рода считаются авторитетным методом духовного совершенствования. Слово «пранат» в этом стихе относится ко вселенской форме личности Бога. Подробнее об этой форме будет рассказано в последующих стихах. Песнь 11, глава 17, текст 13. В Трета-йогу из гигантской вселенской формы личности Бога появились четыре сословия общества. Из лица Господа возникли брахманы, из рук Господа – кшатрия, из его бедер – вайшья, а из ног – шудры. Сословия можно отличить друг от друга по характерным для них обязанностям и поведению их представителей. Песнь 11, глава 17, текст 14. «Из чресел моей вселенской формы появилась семейная жизнь, а из сердца – период, в который человек овладевает знаниями и хранит целомудрие. Уклад тех, кто отошел от дел и живет в лесу, появился из моей груди, а жизнь тех, кто отрекся от мира, пребывает в голове моей вселенской формы». Комментарий. Наиштхика Брахмачари хранит целомудрие всю жизнь. тогда как Упакурвана Брахмачари, закончив обучение, становится семейным человеком. Тот, кто хранит целомудрие всю жизнь, находится в сердце Господа Кришны. Те же брахмачари, которые в конце концов женятся, располагаются в чреслах вселенской формы Господа. Слово «ванивасах» относится к ванапрастхам, людям, отошедшим от дел. Этот уклад жизни пребывает на груди Господа. Песнь 11, глава 17, текст 15. Различные сословия и уклады жизни человеческого общества выделяются согласно природным наклонностям, высоким или низким, которые человек приобретает в результате рождения в тех или иных обстоятельствах. Комментарий. Как пишет Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, брахманы и саньяси, будучи расположены на голове вселенской формы Господа, считаются самыми достойными членами общества, тогда как шудры и грихастхи, появившиеся из ног и чресел Верховной Личности Бога, занимают самое низкое положение. Когда живое существо рождается с определенными интеллектуальными и внешними данными и социальными перспективами, согласно этим критериям, относится к той или иной профессиональной и общественной категории в системе варнашрамы. Разумеется, все эти категории – суть внешние обозначения. Однако, поскольку люди в большинстве своем обусловлены внешней энергией Господа, в своей деятельности они должны исходить из научного разделения общества согласно системе варнашрамы до тех пор, пока не достигнут уровня дживанмукты, или иными словами, пока не обретут освобождение. Песнь 11, глава 17, текст 16. Умиротворенность, самообладание, аскетизм, чистота, удовлетворенность, терпимость, прямодушие, преданность мне, милосердие и правдивость – таковы природные качества брахманов. Песнь 11, глава 17, текст 17. Энергичность, физическая сила, решительность, героизм, выносливость, щедрость, огромная целеустремленность, постоянство – преданность брахманам и способность вести за собой – таковы природные качества кшатриев. Песнь 11, глава 17, текст 18. Приверженность ведической культуре, склонность к благотворительности, свобода от лицемерия, служение брахманам и неотступное желание накапливать больше денег – таковы природные качества вайшьев. Комментарий. Слова «атуштир артхопачаих» указывают здесь на то, что вайшья никогда не бывает удовлетворен количеством имеющихся у него денег и всегда хочет скопить больше. С другой стороны, он дана-ништха, склонен давать деньги на благие цели, брахма-севи всегда помогает брахманам, а дампха свободен от лицемерия. Все эти качества – следствие астикьям, непоколебимой веры в ведическую культуру и убежденности в том, что в следующей жизни человек непременно будет вознагражден или наказан за свои нынешние поступки. Горячее желание вайшьев накапливать богатство не имеет ничего общего с банальной мирской жадностью, ибо оно очищено и облагорожено теми возвышенными качествами, которые перечислены в данном стихе. Песнь 11, глава 17, текст 19. Бесхитростное служение брахманам, коровам, полубогам и другим достойным поклонения живым существам, а также полная удовлетворенность тем, что приходит в результате такого служения – вот природные качества шудр. Комментарий. Когда общество построено и функционирует в полном соответствии с физическими нормами, каждый член этого общества счастлив и удовлетворен. Хотя шудры вынуждены довольствоваться тем, что достается им в результате их служения, они никогда не испытывают недостатка в средствах, поскольку другим сословиям, кшатриям и вайшьям, полагается быть очень щедрыми. А брахманы славятся своим необычайным милосердием. Из этого можно заключить, что если все классы общества будут повиноваться указаниям Вед, для человечества наступит новая счастливая жизнь, которая будет протекать под знаком сознания Кришны. Песнь 11, глава 17, текст 20. Неопрятность, лживость, склонность к воровству, безверие, привычка затевать ссоры на пустом месте, похотливость, гневливость и жадность – таковы природные качества тех, кто занимает низшее положение, находясь вне системы варнашрама. Комментарий. Здесь Господь описывает тех, кто находится за пределами научно организованной общественной системы, называемой варнашрамой. Мы видели своими глазами, что в Европе и Америке даже образованные люди не обращают никакого внимания на правила чистоты и гигиены. Люди не привыкли мыться, то и дело сквернословят, и все это считается в порядке вещей. Отвергая любые авторитеты, люди в современном обществе говорят, что им вздумается, а потому сейчас редко где можно услышать правду или подлинно мудрую речь. Во всех странах, будь то капиталистические или коммунистические, граждане активно обкрадывают друг друга, называя это бизнесом или налогообложением, а то и в открытую грабят других. Люди сомневаются в существовании Царства Бога и в том, что они сами вечны по природе, а потому их вера в Бога очень слаба. Кроме того, поскольку современных людей не особо интересует сознание Кришны, они постоянно ссорятся и бронятся по самым незначительным поводам, имеющим отношение к их материальному телу. В результате, по малейшему недоразумению, вспыхивают широкомасштабные войны, в которых гибнут миллионы людей. В Кали-югу похоть, гнев и жадность почти не знают границ. Качества, перечисленные в этом стихе, можно в изобилии наблюдать везде, где люди перестали следовать системе варнашрамы. Из-за грехов, таких как убийство животных, беспорядочные половые отношения, азартные игры и употребление одурманивающих веществ, подавляющее большинство людей превратились в чандалов, неприкасаемых. Песнь 11, глава 17, текст 21. Ненасилие, правдивость, честность, желание счастья и благополучия для всех живых существ, а также свобода от вожделения, гнева и жадности – таковы обязанности всех членов общества. Комментарий. Слово «сарваварника» указывает на то, что перечисленным здесь принципам благочестия должны следовать все члены общества, даже те, кто не входит в систему варнашрамы. Мы видим, что даже в тех странах, где люди отошли от варнашрамы, эти принципы считаются добродетелью и всячески поощряются. Сами по себе они не составляют отдельного пути к освобождению, однако являются вечными добродетелями в человеческом обществе. Песнь 11, глава 17, текст 22. Двиджа рождается во второй раз, когда проходит через ряд очистительных церемоний, завершающихся посвящением в мантру Гаятри. Повинуясь указанию гуру, духовного учителя, он должен поселиться в его ашраме и, обуздав свой ум, тщательно изучать веды. Комментарий. Слово «двиджа», дважды рожденный, указывает здесь на представителей трех высших сословий – брахманов, кшатриев и вайшев, которые в процессе духовного посвящения получают мантру Гаятри, что знаменует собой второе рождение. Первое биологическое рождение вовсе не гарантирует, что человек будет наделен разумом или будет обладать глубокими познаниями. В возрасте 12 лет мальчик из брахманской семьи, если он обладал необходимыми качествами, мог получить мантру Гаятри. Кшатрии и вайшьи получали ее несколькими годами позже. Чтобы обрести духовное знание, мальчик жил в Гурукуле, ашраме духовного учителя. Международное общество сознания Кришны открыло подобные гурукулы во многих странах и призывает весь цивилизованный мир позаботиться о должном образовании своих детей. Всем, и мальчикам, и девочкам, необходимо учиться владеть собой и обретать знания, постигая авторитетные ведические писания. Таким образом, в отличие от зверей, насекомых, рыб или птиц, просвещенный человек может родиться во второй раз и благодаря этому в совершенстве овладеть знанием, которое ведет к окончательному освобождению. Слово «анупурвьят» в этом стихе указывает на систему самскар, очистительных обрядов, начиная с Гарбхатхана самскары, или очищения акта зачатия. Как правило, такие очистительные церемонии неинтересны шудрам и тем, кто не следует ведам, поэтому эти люди остаются в невежестве относительно духовной жизни и завидуют истинному духовному учителю. Те же, кто облагородил свою природу, последовательно проходя очистительные обряды, избавляются от склонности спорить и поступать, как вздумается, и в их сердцах пробуждается смирение и горячее желание получать знания от истинного духовного учителя. Песнь 11, глава 17, текст 23. Брахмачари должен носить пояс из соломы и оленью шкуру. Волосы его должны быть спутаны, в руках он должен держать палку и сосуд для воды, а из украшений иметь только бусы акша и священный шнур. Он должен держать в руке чистую траву куша и никогда не сидеть на роскошных мягких сиденьях. Ему не следует без необходимости начищать до блеска зубы, а также отбеливать и гладить свою одежду. Комментарий. Слово «адхаута датваса» указывает на то, что брахмачари не заботится об ослепительной улыбке, чтобы пленить ее сердца представительниц противоположного пола, и не обращает особого внимания на состояние своей одежды. Жизнь брахмачари предназначена для аскезы и послушания духовному учителю, чтобы, пройдя через эту школу, человек, кем бы он ни стал в будущем, бизнесменом, политиком или брахманом-интеллектуалом, мог воспользоваться накопленными таким образом внутренними ресурсами – привычкой к порядку, самообладанием, аскетизмом, смирением. Ученичество, как о нем рассказывается здесь, коренным образом отличается от современного образования, в основе которого лежит бездумное стремление к удовольствиям. Безусловно, в наши дни брахмачари в движении сознания Кришны не могут одеваться в оленьи шкуры и следовать другим правилам, описанным в этом стихе. Однако важнейшие ценности – самодисциплина, чистота и повиновение истинному духовному учителю – по-прежнему столь же необходимы для брахмачари, как и в ведические времена. Песнь 11, глава 17, текст 24. Омываясь, принимая пищу, участвуя в жертвоприношениях, повторяя джапу, а также опорожняя кишечник и мочевой пузырь, брахмачари должен всегда хранить молчание. Кроме того, ему не следует стричь ногти и волосы, в том числе волосы в подмышках и в области гениталий. Комментарий. В 12 главе 7 песни Шриман-Бхагаватам Нарада Муни также дает детальное описание ведического брахмачари. Песнь 11, глава 17, текст 25. Тот, кто следует обету целомудрия, никогда не должен терять семени. Если же семя выйдет самопроизвольно, брахмачари надлежит немедленно омыться водой, отрегулировать дыхание с помощью пранаямы и повторить мантру Гаятри. Песнь 11, глава 17, текст 26. На рассвете и закате, очистившись и сосредоточившись, брахмачари должен поклоняться Богу огня, солнцу, ачарье, коровам, брахманам, гуру, уважаемым людям старшего возраста и полубогам, не вступая при этом в разговоры и повторяя беззвучно или шепотом соответствующие мантры. Песнь 11, глава 17, текст 27. Человеку следует знать, что ачарья – это я, и никогда не проявлять неуважения к нему. Ачарье нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он – представитель всех полубогов. Комментарий. Этот стих цитируется в Чайтанья Чаритамрите, Ади 1.46. Его божественная милость Ом Вишнупада Парамахамса Париврджакачарья Аштоттарашта Шри Шримата Чепхактивиданта Свами Прабхупада написал к этому стиху следующий комментарий. Этот стих из Шримад-Бхагаватам 11.17.27, который произнес Господь Кришна, отвечая на вопросы Удхавы о четырех сословиях и четырех укладах духовной жизни человеческого общества. Здесь Господь описывает поведение брахмачарьи, который находится под опекой духовного учителя. Неверно думать, будто гуру наслаждается жизнью за счет учеников. Духовный учитель подобен заботливому отцу или матери. Без опеки родителей ребенок не может нормально развиваться. Точно так же без помощи духовного учителя ученик не может возвыситься до уровня трансцендентного служения Господу. Духовного учителя называют ачарьей, трансцендентным преподавателем духовной науки. Обязанности ачарьи изложены в Манусамхите 2.140, где говорится, что истинный духовный учитель должен взять ученика под свою опеку, посвятить его во все тонкости ведического знания и дать ему второе рождение. Церемония, которая знаменует собой начало обучения духовной науке, называется упанити, то есть ритуалом, приближающим человека к духовному учителю. Тот, кого невозможно приблизить к духовному учителю, не заслуживает священного шнура и потому считается шудрой. Священный шнур, который носят брахманы, кшатрии или вайшьи, свидетельствует о том, что его обладатель получил посвящение у духовного учителя. Сам по себе шнур не имеет ценности, если его носят лишь из желания похвастать высоким происхождением. Долг духовного учителя – провести обряд посвящения и надеть на ученика священный шнур. И только после такой самскары, очистительного обряда, гуру начинает серьезно обучать его ведам. Рождение в семье шудры не лишает человека возможности получить духовное посвящение, при условии, что духовный учитель, способный посвятить ученика в брахманы, найдет его достойным этого. По определению Ваю Пураны, ачарьей считается тот, кто постиг суть всех ведических писаний и умеет разъяснить их смысл, кто сам следует наставлениям вед и учит этому своих учеников. Верховный Господь предстает перед нами в облике духовного учителя лишь из своего безграничного сострадания. Вот почему вся деятельность ачарьи представляет собой трансцендентное любовное служение Господу. Ачарья – это верховная личность Бога в образе слуги. Такой непоколебимый преданный является самым надежным пристанищем для нас, поскольку его называют Ашрая Виграхой, проявлением или образом Господа, у которого следует искать прибежище. Тот, кто не желает служить верховной личности Бога, но выдает себя за ачарью, наносит оскорбление Господу и за это лишается права называться ачарьей. Истинный духовный учитель всегда занят чистым преданным служением верховной личности Бога. Именно это доказывает, что он непосредственное проявление Господа и подлинный представитель Шри Нитянанды Прабху. Такого духовного учителя называют Ачарья-девой. Иногда завистливые обыватели, обуреваемые ненасытным желанием чувственных наслаждений, критикуют истинных ачарьев. Но им невдомек, что истинная ачарья не отличен от Верховного Господа, и питать к нему зависть все равно, что завидовать самому Богу. А это лишает человека возможности обрести духовное просветление. Как уже отмечалось, ученик должен почитать духовного учителя как проявление Шри Кришны, однако ему следует помнить, что духовный учитель не вправе подражать божественным играм Господа. Самозванные духовные учители играют на чувствах своих учеников, выдавая себя за Шри Кришну, но подобные им персоналисты ведут своих учеников по ложному пути, ибо их конечная цель – слияние с Богом. Это полностью противоречит принципам преданного служения. Истинно ведической является философская концепция «Ачинтья Бхеда-Бхеда Татвы», согласно которой все сущее одновременно и едино с Верховным Господом и отлично от Него. Шрила Рагхунатха Дас Госвами говорит, что таково положение истинного духовного учителя, и что ученику следует размышлять о духовном учителе, помня о его близких отношениях с Мукундой, Шри Кришной. Шрила Джива Госвами недвусмысленно объяснил в Бхакти Сандарбхе 213, что когда чистый преданный отождествляет духовного учителя и Господа Шиву с личностью Бога, он исходит из того, что оба они очень дороги Господу, но это не означает, что они равны ему во всех отношениях. Вслед за Шрилой Рагхунатхой Дасом Госвами и Шрилой Дживой Госвами то же самое утверждают и более поздние ачарьи. К их числу относится Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, который в своей молитве духовному учителю говорит, что все богооткровенные писания признают единого духовного учителя и личности Бога, ибо духовный учитель – очень дорогой и близкий слуга Господа. Таким образом, Гаудия Вайшнавы поклоняются Шриле Гурудеве, духовному учителю, как слуге личности Бога. Во всей древней литературе, посвященной преданному служению, а также в более поздних трудах, в произведениях Шрилы Нароты Мадаса Такура, Шрилы Бхактивинода Такура и других чистых вайшнавов, духовного учителя считают либо одним из приближенных Шримати Радхарани, либо проявлением Шрилы Нитянанды Прабху. Песнь 11, глава 17, текст 28. Утром и вечером ученику следует выходить просить подаяния, и все, что ему удалось собрать, пищу и прочее, он должен приносить духовному учителю. Сохраняя самообладание, ученик должен довольствоваться тем, что дает ему ачарьи. Комментарий. Тот, кто хочет обрести милость истинного духовного учителя, не должен стремиться окружать себя вещами, предназначенными для чувственных наслаждений. Напротив, все, что удалось раздобыть, он должен поместить к лотосным стопам ачарьи. Сохраняя самообладание, человек должен смиренно довольствоваться тем, что выделил ему истинный духовный учитель. Каждому живому существу нужно в конечном счете учиться служить Верховной Личности Бога. Однако до тех пор, пока человек в полной мере не овладеет практикой духовного служения, он должен отдавать все духовному учителю, в совершенстве постигшему искусство поклонения Господу. Когда духовный учитель видит, что ученик заметно продвинулся на пути сознания Кришны, он занимает его в непосредственном служении личности Бога. Истинный духовный учитель не использует ничего для собственных чувственных наслаждений, а ученику дает ровно столько материальных богатств, сколько тот может достойным образом предложить лотосным стопам Господа. Здесь можно привести такой пример. Отец, обучая сына бизнесу и другой материальной деятельности, дает ему столько денег, сколько сын сможет разумно вложить в выгодное предприятие, и следит, чтобы сын по глупости не растратил богатства, нажитые тяжким отцовским трудом. Аналогичным образом, истинный гуру обучает своего ученика поклоняться Господу, и тот, кто не достиг духовной зрелости, должен просто предлагать все, что у него есть, лотосным стопам гуру. Ученик подобен несмышленому ребенку, который не заводит себе личный счет в банке, а просто находится на попечении у своего отца. Отец же учит сына быть ответственным. Однако, если ученик пренебрегает указаниями истинного духовного учителя или Кришны, тем самым обманывая самого себя, он становится непреданным или искателем наслаждений и исходит с духовного пути. Поэтому каждому необходимо учиться служить истинному духовному учителю и так обрести зрелость в сознании Кришны. Песнь 11, глава 17, текст 29. Служа духовному учителю, нужно всегда оставаться смиренным, и когда гуру куда-либо идет, слуга смиренно следует за ним. Когда гуру ложится отдыхать, слуга также должен лечь неподалеку, а когда гуру просыпается, слуга должен сесть рядом и массировать его лотосные стопы, а также служить ему иными подобными способами. Когда гуру садится на асану, слуга должен встать рядом, сложив ладони, и ожидать от гуру приказов. Так человек должен непрестанно почитать духовного учителя. Песнь 11, глава 17, текст 30. До тех пор, пока ученик не закончит изучать веды, ему следует жить в ашраме духовного учителя, полностью избегая мирских чувственных наслаждений и не нарушая обета целомудрия, брахмачари. Комментарий. В этом стихе описывается упакурвана брахмачари, который по окончании своего обучения переходит в грихастха ашрам, то есть становится семейным человеком. Слово «эвамвритах» указывает на то, что во время своего ученичества человеку, какое бы будущее его ни ожидало, обзаведясь семьей, он может стать прославленным ученым, политиком, бизнесменом, следует забыть о тщеславии и смиренно служить истинному духовному учителю. О Наиштхика Брахмачари, человеке, который всю жизнь хранит обет безбрачия, говорится в следующем стихе. Песнь 11, глава 17, текст 31. Если брахмачари желает подняться на Махарлоку или Брахмалоку, он должен полностью подчинить свою деятельность указаниям духовного учителя и до конца жизни, соблюдая могущественный обет безбрачия, посвятить себя изучению высшего ведического знания. Комментарий. Тот, кто стремится к высшему совершенству жизни, должен своим телом, умом и речью служить истинному духовному учителю. Если ученик может попасть на высшие планеты, такие как Брахмалока или Махарлока, ему нужно без остатка посвятить себя служению гуру. Можно только представить, какой искренностью нужно обладать и как самоотверженно служить, чтобы попасть на Кришналоку, которая находится далеко за пределами материальной вселенной. Песнь 11, глава 17, текст 32. Так, постигнув благодаря служению духовному учителю ведическую мудрость и избавившись от всех грехов и двойственности, человек должен поклоняться мне как сверхдуше, пребывающей в огне, в духовном учителе, в нем самом и во всех живых существах. Комментарий. Ученик обретает славу и просветление, верно служа истинному духовному учителю, который в совершенстве знает, как применять веды в жизни. Очистившись таким образом, человек никогда не станет совершать грехи, которые способны вмиг потушить пламя духовного просветления, и не будет настолько глуп и недальновиден, чтобы ради собственных наслаждений пытаться эксплуатировать материальную природу. Человека, который очистился от скверны, называют апритхактхи. Это означает, что его сознание свободно от двойственности, ибо он научился видеть Верховную Личность Бога во всем сущем. Людей повсюду в мире следует систематически обучать такому возвышенному видению, чтобы в человеческом обществе воцарились мир и духовность. Песнь 11, глава 17, текст 33. Неженатым людям, саньяси, ванапрастхам и брахмачари нельзя смотреть на женщин, прикасаться к ним, разговаривать с ними, шутить или играть с ними в игры. Им также не следует общаться с теми живыми существами, которые вступают в половые отношения. Комментарий. Слово «пранинах» указывает на всех живых существ, будь то птицы, пчелы или люди. У большинства видов живых существ половая связь предваряется брачными играми. В человеческом обществе все виды развлечений, книги, музыка, фильмы, а также увеселительные заведения и места отдыха, рестораны, торговые центры, пляжи, устроены таким образом, чтобы возбуждать в людях половое желание и создавать романтическую атмосферу. Неженатым людям, саньяси, брахмачари или ванапрастхам, следует строго избегать всего, что связано с сексом, и, безусловно, им нельзя смотреть на то, как вступают в половые отношения другие живые существа, будь то птицы, насекомые или люди. Когда мужчина начинает шутить с женщиной, тут же создается определенная атмосфера близости, располагающая к сексу. А потому те, кто стремится хранить целомудрие, должны избегать такого рода общения. Даже семьянин, который привязывается к подобной деятельности, несомненно окажется во тьме невежества. Песнь 11, глава 17, тексты 34-35. Мой дорогой Удхава, обуздывая свой ум, речь и тело, все члены общества, неважно к какому укладу жизни они принадлежат, должны соблюдать чистоту, мыть руки и тело, совершать религиозные обряды на восходе, в полдень и на закате, поклоняться мне, посещать святые места, повторять джапу, избегать всего, что нельзя касаться, что нельзя употреблять в пищу или обсуждать, и всегда помнить о том, что я, как сверхдуша, присутствую во всех живых существах. Песнь 11, глава 17, текст 36. Брахман, который хранит великий обет безбрачия, начинает сиять, словно огонь, и своей суровой аскезой сжигает дотла склонность к мирской деятельности. Свободный от скверны материальных желаний, он становится моим преданным. Комментарий. В этом стихе описан путь к освобождению. Однажды Шрила Прабхупада летел в самолете, и один из пассажиров, священник, сказал ему, что у его учеников сияющие лица. Шрила Прабхупада любил вспоминать об этом разговоре. Душа сияет ярче солнца, и по мере духовного очищения даже материальное тело преданного начинает сиять. Пылающий огонь духовного знания испепеляет стремление ума к чувственным наслаждениям, и человек естественным образом становится аскетичным и теряет интерес к мирским удовольствиям. Лучшее из всех аскез – это обет целомудрия, благодаря которому кандалы материальной жизни мгновенно ослабевают. Те, кого называют амала, то есть свободными от материальных желаний, это чистые преданные Господа. На путях гьяны, кармы или йоги человек продолжает думать о собственной выгоде, тогда как те, кто следует по пути чистой преданности, приучают свой ум думать лишь об интересах личности Бога. Поэтому верных слуг Господа называют амала – абсолютно чистыми. Песнь 11, глава 17, текст 37. Если брахмачари, завершив изучение вед, пожелает вступить в брак, он должен дать достойное вознаграждение духовному учителю, омыться, подстричь волосы, надеть подобающую одежду и тому подобное. Затем, получив позволение гуру, он может вернуться домой. Комментарий. В этом стихе описывается самавартана – возвращение ученика домой после того, как он закончил изучать веды в ашраме духовного учителя. Тот, кому не удается направить все свои желания на преданное служение Господу, начинает думать о семейной жизни, и если это стремление не подчинить правилу, он падет. Живое существо, будучи покрыто невежеством кармической деятельности и философских измышлений, ищет наслаждений в чем угодно, кроме преданного служения Верховному Господу, и так становится непреданным. Человек, который вступает в брак, должен строго следовать ведическим предписаниям, чтобы не растерять свою духовную решимость. Тот, кто наслаждается интимной жизнью с женщинами, не может избежать двуличия в отношениях с другими людьми и, как следствие, перестает вести простую чистую жизнь. Когда ум обеспокоен похотью, человека начинают возмущать призывы покориться Господу, Верховной Личности Бога и Его чистому преданному, и темные тучи оскорбительного умонастроения полностью застилают свет духовного знания в сердце такого человека. Свою склонность любить следует перенаправить, служа лотосным стопам чистого преданного. В Ведах утверждается: того, кто поклоняется Говинде, Господу Кришне, но не почитает его преданных, нельзя считать возвышенным вайшнавом. На самом деле такой человек – всего-навсего возгордившийся лицемер. Песнь 11, глава 17, текст 38. Брахмачари, который хочет осуществить свои материальные желания, должен поселиться дома и жить со своей семьей. Семейный человек, желающий очистить свое сознание, должен удалиться в лес, а чистому брахману следует отречься от мира. Пусть тот, кто не предан мне, постепенно переходит из одного ашрама в другой и никогда не поворачивает вспять. Комментарий. Те, кто не является преданным слугой Господа, должны строго следовать авторитетным правилам, касающимся положения человека в обществе. Всего насчитывается 4 уклада жизни – брахмачарья, грихастха, ванапрастха и саньяса. Тот, кто хочет исполнить свои материальные желания, должен стать обычным семьянином, грихастхой, устроить себе удобное место для проживания и обеспечивать всем необходимым своих домочадцев. Тот же, кто желает поскорее очиститься, может уйти из дома, оставить все свои дела и вместе с женой поселиться в святом месте, на что в этом стихе указывает слово «ванам» – лес. В Индии есть много священных лесов и других мест, предназначенных для этой цели, таких как Вриндаван и Майяпур. Слово «двиджоттама» указывает на брахманов. Термин «двиджа» относится к брахманам, кшатриям и вайшьям, поскольку все они получают посвящение в мантру Гаятри. Однако брахманов называют «двиджоттама» – лучшими из тех, кто благодаря духовному посвящению получает второе рождение. Брахману, который очистил свое сердце, рекомендуется принять саньясу, то есть отречься от мира и никогда больше не общаться со своей так называемой женой. Здесь говорится именно о брахманах, ибо кшатриям и вайшьям не рекомендуется отрекаться от мира. При этом в Шримад-Бхагаватам есть много историй о великих царях, которые вместе со своими благородными женами удалились в лес, чтобы посвятить остаток своих дней аскезе, как это принято у ванапрастх, и тем самым поскорее очиститься. Брахманам же дозволяется принимать саньясу, не проходя через этот этап. Слова «ашрамат ашрамам гачхет» означают, что человек может постепенно переходить из одного ашрама в другой, из брахмачарья в грихастха ашрам, затем стать ванапрастхой и, наконец, принять саньясу. Словами «ашрамат ашрамам» подчеркивается, что в каждый момент жизни человек обязательно должен находиться в каком-нибудь из традиционных укладов, а также то, что нельзя двигаться вспять, переходя из более высокого ашрама в более низкий. Те, кто не вручил себя Господу, должны строго следовать этим правилам. В противном случае они быстро деградируют, и грехи, которые они станут совершать, не позволят им оставаться членами цивилизованного человеческого общества. Господь Кришна подчеркивает здесь, что непреданный должен тщательно исполнять обряды и следовать правилам ведической общественной системы, тогда как чистому преданному Господа, который сутки напролет служит миссии Господа Кришны, в этом нет особой необходимости, ибо такой преданный трансцендентен любым делением на сословие, уклады и тому подобному. Однако тот, кто совершает грехи, оправдывая это тем, что он поднялся над ведической общественной системой, никакой не возвышенный преданный Господа, а всего-навсего неофит-материалист. Возвышенный преданный, равнодушный к чувственным наслаждениям, не связан строгой ведической системой устройства общества. Так даже преданный семьянин может жить как аскет, путешествуя и проповедуя сознание Кришны вдали от своего дома, а саньяси может иногда вовлекать в преданное служение Господу Кришне женщин. Такие возвышенные преданные не подчиняются строгим ритуалам и правилам системы варнашрамы и свободно путешествуют по миру, раздавая всем любовь к Богу. Слово «матпара» указывает на чистого преданного, который всегда хранит образ Господа в своем сердце и сознании. Того же, кто постоянно падает жертвой чувственных наслаждений, нельзя считать матпара в полном смысле этого слова, А потому такой человек должен строго придерживаться правил своего сословия и уклада, чтобы оставаться на уровне благочестивой человеческой жизни. Песнь 11, глава 17, текст 39. Тот, кто хочет обзавестись семьей, должен взять в жены девушку того же сословия, с незапятнанной репутацией и младше его по возрасту. Если же человек хочет иметь много жен, ему позволяется сделать это по прошествии некоторого времени после первой женитьбы, и каждая следующая его жена должна принадлежать к более низкому сословию, чем предыдущая. Комментарий. В Ведах Ягьявалькья Смрити 1.57 утверждается: «Тисро варнано пурвьена». Две татхайка ядха крамам, брахмана кшатрия вишам, бхарьях свах шудра гьянманах. Смысл этого стиха в том, что первая жена обязательно должна быть садришим, то есть обладать теми же качествами, что и муж. Иначе говоря, интеллектуал должен брать в жены женщину с высоким интеллектом. У смелого человека жена также должна быть смелой. Предприимчивый должен жениться на той, кто будет поощрять его в делах, а шудре следует избрать спутницей жизни женщину попроще. У жены должно быть безупречное прошлое и покладистый характер, а по возрасту она должна быть моложе своего мужа. Лучше всего, если разница в возрасте супругов составляет от 5 до 10 лет. Если же человек хочет жениться повторно, тогда, как указывают в цитате слово «варнано пурвьена», а в стихе, произнесенном Господом Кришной, слово «ано крамат», человеку следует подождать, пока наладится его жизнь с первой женой, и только затем взять вторую жену из более низкого сословия. Если же он захочет жениться в третий раз, то новая жена должна принадлежать к еще более низкому сословию. К примеру, первой женой брахмана должна быть брахмани, вторая жена должна происходить из семьи кшатрия, третья – из вайшев, а четвертая – из шудр. Кшатрию следует вначале жениться на девушке своего сословия, а затем, если он видит в том необходимость, на девушках из сословий вайшев и шудр. Вайшья может брать в жены девушек только из двух последних сословий – а шудре можно жениться только на женщине из сословия шудр. Благодаря тому, что старшая жена принадлежит к более высокому сословию, семья будет жить более-менее мирно. Однако, как уже говорилось в предыдущем стихе, эти ведические указания относительно брака предназначены в первую очередь для тех, кто не является чистым преданным Господа. Песнь 11, глава 17, текст 40. Все дважды рожденные, брахманы, кшатрии и вайшьи, должны проводить жертвоприношения, изучать веды и раздавать пожертвования. Однако принимать пожертвования, обучать людей ведам и проводить жертвоприношения от имени других имеют право только брахманы. Комментарий. Все цивилизованные люди должны участвовать в жертвоприношениях, заниматься благотворительностью и изучать ведические писания. Лучшие из дважды рожденных, брахманы, имеют исключительное право проводить жертвоприношения от имени всех остальных членов общества, обучать людей ведам и принимать от них пожертвования. Без помощи или участия опытных брахманов другие сословия не в состоянии как следует изучать веды, проводить жертвоприношения или раздавать пожертвования, поскольку не обладают необходимым для этого разумом. Повинуясь указаниям истинных брахманов, кшатрии и вайшьи способны должным образом выполнять свои обязанности, и в этом случае весь общественный организм функционирует ровно и эффективно. Песнь 11, глава 17, текст 41. Если брахман сочтет, что пожертвования, полученные от других, уничтожат его аскетизм, духовную силу и доброе имя, ему следует поддерживать себя двумя другими занятиями, предписанными брахманом, обучать людей ведам и проводить жертвоприношения. Если же он решит, что и эти два занятия могут поставить под угрозу его духовное положение, он должен собирать оставшиеся на полях зерна и жить, не принимая никакой помощи от других. Комментарий. Чистый преданный Господа должен всегда помнить, что Господь, Верховная Личность Бога, лично позаботится о нем. Господь утверждает в Бхагавадгите 9.22. Ананьяш чинтаян томам, еджанах парью пасате, тешам нитьябхи юктанам, йогакшихам вахаймахам. Но тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, что им недостает, и сохраняю то, что у них есть. Брахман не должен превращаться в профессионального попрошайку. В Индии есть много так называемых брахманов, которые сидят у входа в большие храмы и выпрашивают подаяние у всех, кто входит и выходит. Если кто-то не дает им пожертвования, они осыпают такого человека гневными проклятиями. Подобно этому, в Америке существует множество знаменитых проповедников, которые собирают огромные деньги через телевизионные шоу и радиопередачи. Если брахман или вайшнав сочтет, что сбор подаяния ослабляет его аскетизм, уничтожает духовную силу и приносит дурную славу, он должен прекратить этим заниматься. Можно просить каждого жертвовать на дело Верховной Личности Бога, однако если человек собирает средства ради собственного пропитания, его аскетизм, влияние и добрая слава будут уменьшаться. Перестав просить пожертвования, брахман может обучать других ведической науке или проводить жертвоприношения. Однако даже эти занятия не способны дать человеку высочайшую веру в Бога. Если брахман учит, зарабатывая себе на жизнь, часто бывает так, что ученики начинают указывать ему, чему их учить. Если же брахман проводит жертвоприношения на заказ, то материалисты, заказчики, могут начать помыкать им в своих корыстных целях. Поэтому, чтобы не потерять лицо и не скомпрометировать себя, брахманы высшей категории или вайшнавы полностью отдают свою жизнь на милость Бога. Господь обещает обеспечить своего преданного всем необходимым, а возвышенный вайшнав никогда не сомневается в его словах. Песнь 11, глава 17, текст 42. Тело брахмана не предназначено для ничтожных мирских чувственных наслаждений. Напротив, брахман проводит жизнь в суровой аскезе и после смерти обретает безграничное счастье. Комментарий. Может возникнуть вопрос, зачем брахманы добровольно подвергают себя лишениям? В этом стихе Господь объясняет, что подлинно человеческая жизнь предназначена для серьезной аскезы, а не для ничтожных чувственных наслаждений. Духовно возвысившись, человек постоянно ощущает трансцендентное блаженство и, пребывая на духовном уровне, больше не придает особого значения своему бренному телу, понимая бессмысленность этого. Человеку следует без привязанности относиться к материальному телу и брать себе лишь то, без чего невозможно поддерживать свое существование. Брахманы по своей воле ведут жизнь полную трудностей, и это помогает им никогда не забывать, что материальное тело обречено на старость, болезни и мучительную смерть. Постоянно помня об этом и оставаясь трансцендентным миру, возвышенный брахман, перешагнув последний рубеж своей жизни, отправляется домой, обратно к Богу, где его ждет безграничное духовное блаженство. Как же можно считать квалифицированным брахманом того, кто не помнит об этой высшей цели? Преданные, которые 24 часа в сутки помогают Господу Кришне распространять его послание, превзошли уровень отречения от мира и поднялись над чувственными наслаждениями, ибо задействуют все, что у них есть в служении Господу Кришне. Чистый преданный Господа ест только для того, чтобы у него были силы служить Богу. Такой человек не станет лишь ради собственного тела есть больше, чем нужно, или наоборот, морить себя голодом. Тем не менее, ради служения Господу можно принимать все, даже роскошную пищу. Брахману, который не распространяет день и ночь славу Господа, должно быть стыдно наслаждаться роскошной пищей. Однако вайшнаву-проповеднику, не привязанному к наслаждениям, разрешается принимать приглашения от самых разных праведных людей, и только для того, чтобы благословить их дом, пробовать те роскошные блюда, которые они для него приготовили. Бывает также, что проповедник ест помногу, чтобы накопить силы для будущих побед в дебатах с безбожниками и имперсоналистами. В Ведах утверждается, что человека нельзя назвать высококвалифицированным брахманом, если он не обладает преданностью Господу. А в 18 главе Бхагавадгиты Господь сам подтверждает, что лучшие из всех преданных – это те, кто проповедует сознание Кришны. Песнь 11, глава 17, текст 43. Брахман-семьянин должен быть полностью удовлетворен, подбирая зерна с полей или рыночных площадей. Свободный от эгоистических желаний, он должен следовать религиозным принципам, предписывающим быть великодушным, и полностью погрузить свое сознание в меня. Так брахман может жить дома с семьей, не слишком привязываясь к семейной жизни, и в конце концов достичь освобождения. Комментарий. Махантам – это религиозные принципы, которые предписывают человеку быть великодушным. К ним относятся, например, гостеприимство, даже если гости незваны. Семейные люди должны всегда быть великодушны и щедры с другими, не забывая при этом обуздывать в себе чрезмерную привязанность к семейной жизни. В былые времена отрешенные брахманы-грихастхи шли на рынок или на поле и подбирали там зерна, соответственно, просыпавшиеся или оставшиеся после жатвы. Самым важным из всего перечисленного в данном стихе является май-арпитатма – сосредоточение ума на Господе Кришне. Тот, кто постоянно размышляет о Господе, может обрести освобождение, каким бы ни было его положение в материальном мире. В Бхактирасамрита Синдху 1.2.187 утверждается: «Ихаясья харьердасья кармана манасагера никхиласв апь авастхасу дживан моктахса учьяте». Человек, который действует в сознании Кришны, то есть служит Кришне своим телом, умом, разумом и речью, является освобожденной душой, даже если находится в материальном мире и как будто бы занимается разнообразной материальной деятельностью. Песнь 11, глава 17, текст 44. Подобно тому, как корабль спасает тех, кто тонет в океане, я быстро спасаю от всех невзгод тех, кто помогает страдающим от нищеты брахманам и вайшнавам. Комментарий. Господь уже объяснил, каким образом брахманы и преданные достигают совершенства жизни, и теперь он обещает то же самое совершенство тем, кто использует свое материальное богатство, чтобы помочь преданным и брахманам, страдающим от нищеты. Хотя в погоне за материальными чувственными наслаждениями человек часто пренебрегает преданным служением Господу, он может улучшить свое положение, отдав на служение Господу свои заработанные тяжким трудом деньги. Видя, каким лишением подвергают себя святые люди, благочестивый человек должен окружить их всяческой заботой. Как корабль подбирает отчаявшихся людей, тонущих в океане, так и Господь спасает тех, кто беспомощно тонет в океане материальных привязанностей, если эти люди были щедры с брахманами и вайшнавами. Песнь 11, глава 17, текст 45. Подобно тому, как вожак слонов защищает всех остальных слонов в своем стаде и при этом не забывает защитить себя, бесстрашный царь, подобный отцу, должен избавлять всех своих подданных от невзгод и при этом защищать самого себя. Комментарий. Завершив описание обязанностей брахманов, Господь Кришна рассказывает теперь о качествах и деятельности царей. Главная обязанность царя состоит в том, чтобы защищать всех своих подданных от бед. Песнь 11, глава 17, текст 46. Земной царь, который защищает себя и своих подданных, изгоняя из царства все грехи, без сомнения будет наслаждаться вместе с Господом Индрой на сверкающих, словно солнце, воздушных кораблях. Песнь 11, глава 17, текст 47. Если брахман страдает от того, что не может заработать на пропитание выполнением своих обязанностей, ему дозволяется стать торговцем и поправить свое положение, покупая и продавая материальные предметы. Если же он, даже став торговцем, продолжает страдать от крайней нищеты, ему дозволяется взять в руки меч и исполнять обязанности кшатрия. Однако ни при каких обстоятельствах брахману нельзя уподобляться собаке, устраиваясь на работу к хозяину. Комментарий. Выражение «шва-вритья» – профессия собаки – указывает на шудр, которые не могут жить без хозяина. Нестерпимо страдающему от нищеты брахману дозволяется стать торговцем или, в крайнем случае, кшатрием, однако он никогда не должен опускаться до положения шутр, устраиваясь на работу, в какую-либо компанию или нанимаясь в прислугу. Хотя считается, что кшатрии находятся на более высоком уровне, чем вайшья, Господь советует здесь обнищавшим брахманам вначале попробовать себя в роли вайшья, ибо эта деятельность не связана с насилием. Песнь 11, глава 17, текст 48. Царь или любой другой представитель царского сословия, у которого не получается поддерживать себя исполнением своих обычных обязанностей, может действовать как вайшья, добывать пропитание охотой или, подобно брахману, обучать других людей ведам. Однако ни при каких обстоятельствах он не должен опускаться до занятий шудр. Песнь 11, глава 17, текст 49. Вайшья, который не в состоянии прокормить себя, может исполнять обязанности шудры, а шудра, которому не удается найти хозяина, может заниматься каким-нибудь простым ремеслом, например, плести корзины и соломенные коврики. Тем не менее, как только пройдут трудные времена, каждый член общества, которому пришлось выполнять обязанности более низкого сословия, должен прекратить этим заниматься. Песнь 11, глава 17, текст 50. Грихастха должен ежедневно поклоняться мудрецам, изучая веды, предкам, произнося мантру «сватха», полубогам, повторяя мантру «сваха», всем живым существам, делясь своей пищей, а людям, предлагая им зерно и воду. Так, видя в полубогах, мудрецах, предках, всех живых существах и людях проявление моей энергии, человек должен ежедневно проводить эти 5 видов жертвоприношений. Комментарий. Здесь Господь вновь обсуждает обязанности семейных людей. Вполне очевидно, что 5 ежедневных жертвоприношений, упомянутых здесь, предназначены для людей, которые еще не развили в себе чистой преданности Господу, а потому должны с помощью этих обрядов нейтрализовать грех эксплуатации материальной энергии. Международное общество сознания Кришны, ИСКОН, учит семейных людей, саньяси, брахмачари и ванапрастх тому, как день и ночь с любовью служить Господу. Те преданные ИСКОН, которые посвящают все свое время выполнению миссии Господа, уже не должны проводить никаких жертвоприношений и освобождаются от иных обязанностей, что подтверждается в следующем стихе из Шримад-Бхагаватам. Деваршипху таптан ринам петринам, накин коронаям ричараджан, сарватманаях шаранам шаранья, готому кундам парихритья картам. Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Мукунды, дарующего освобождение, кто оставил всемирские обязанности и с непоколебимой решимостью следует по пути преданного служения, освобождается от всех долгов перед полубогами, мудрецами, обыкновенными живыми существами, членами своей семьи, всем человечеством и предками. Бхагаватам 11.5.41. Песнь 11, глава 17, текст 51. Глава семьи должен без особых усилий содержать своих домочадцев на деньги, которые либо приходят к нему с собой, либо появляются в результате честного исполнения своих обязанностей. Ему также необходимо, сообразуясь со своими возможностями, совершать жертвоприношения и другие религиозные обряды. Комментарий. Здесь Господь говорит о религиозных обязанностях, которые нужно выполнять в меру своих сил и возможностей. Песнь 11, глава 17, текст 52. Заботясь о своих многочисленных родственниках, нуждающихся в его покровительстве, человек не должен испытывать к ним материальной привязанности. Не нужно также терять голову, считая себя их господином. Разумный семьянин должен понимать, что все наслаждения, которые могут прийти к нему в будущем, так же временны, как и все, с чем ему уже доводилось сталкиваться в своей жизни. Комментарий. Защищая свою жену, давая указания детям, поддерживая слуг, внуков, домашних животных и других подопечных, семейный человек зачастую ведет себя как господин. Слова на прамадет кутумб апи означают, что человек, хоть и играет в окружении семьи, слуг и друзей роль царька, не должен одержимой гордыней терять голову, всерьез считая себя их повелителем. Слово «випашчит» указывает на то, что человеку следует оставаться серьезным и разумным и никогда не забывать о своем вечном положении слуги Верховного Господа. Семейные люди могут принадлежать к разным сословиям, и в каждом сословии свои виды чувственных наслаждений. Однако представители всех слоев общества должны помнить, что любые материальные наслаждения в этой или следующей жизни временны и в конечном счете бесполезны. Ответственный человек должен вести членов своей семьи и других подопечных домой обратно к Богу, к вечной жизни, исполненной блаженства и знания. Не стоит даже на короткий срок становиться напыщенным повелителем, ибо, заигравшись в царя, человек так и останется вместе со своими домочадцами в круговороте рождений и смертей. Песнь 11, глава 17, текст 53. Общение с детьми, женой, родственниками и друзьями подобно мимолетной встрече путешественников. Каждый раз, когда душе приходится менять тело, она разлучается со всеми этими спутниками, подобно тому, как, проснувшись, человек теряет все, чем владел во сне. Комментарий. Выражение «пантха-сангама» обозначает мимолетные встречи путешественников, какие случаются в отелях, ресторанах, на курортах или в более традиционных культурах, у колодцев с питьевой водой или на дорогах. Сейчас мы связаны отношениями со множеством родственников, друзей и благожелателей. Однако со сменой материального тела нам придется тут же со всеми ними расстаться – в точности как при пробуждении мы сразу расстаемся со своими сновидениями. Порой мы привязываемся к чувственным наслаждениям, которые испытываем во сне, и также под влиянием иллюзорных представлений «я» и «моё» мы привязываемся к нашим так называемым родственникам и друзьям, которые ублажают наше ложное эго. К несчастью, такое приходящее эгоистическое общение заслоняет от нас истинное знание о душе и Всевышнем, и мы остаемся в плену материальной иллюзии, безуспешно пытаясь продлить до бесконечности свои чувственные наслаждения. Тот, кто сохраняет привязанность к телесным представлениям о семье и дружбе, не в состоянии отказаться от ложного эгоизма, основанного на понятиях «я» и «моё». Девиз таких людей «я – это все», и все принадлежит мне. Не отказавшись от материальных чувственных удовольствий, невозможно утвердиться на трансцендентном уровне преданного служения. И именно поэтому мы не можем насладиться истинным вкусом вечного блаженства. Пока человек не примет Господа Кришну своим единственным другом и не станет его чистым преданным, он не сможет отказаться от стремления к временным, поверхностным мирским отношениям. Тот, кто путешествует вдали от дома, от родных и близких, может иногда вступать в ничего не значащие разговоры с другими путешественниками. Однако такие взаимоотношения в конечном итоге бессмысленны. Нам следует возродить утраченные взаимоотношения с Господом Кришной. По природе своей мы – суть неотъемлемые частицы Господа Кришны, источника всего духовного блаженства, и наши вечные отношения с Ним исполнены любви и счастья. Однако из-за желания наслаждаться независимо от Него мы попадаем в запутанную, бессмысленную сеть материальных отношений, созданных Майей. Разумный человек понимает, что ни на этой, ни на любой другой материальной планете душа не сможет обрести истинное счастье или удовлетворение. Поэтому, подобно путешественнику, утомленному своими скитаниями, мы должны вернуться домой, обратно к Богу, где, верно служа Господу Шри Кришне, обретем вечный покой. Песнь 11, глава 17, текст 54. Глубоко осознав истинное положение вещей, освобожденная душа должна жить в своем доме как гость, без всякого чувства собственности и ложного эго. Сохраняя такое умонастроение, человек никогда не погрязнет в домашних делах. Комментарий. Термином «мукта» – освобожденный – называют того, кто избавился от всех материальных привязанностей. В этом состоянии, именуемом мукта-санга, человек больше не считает материальный мир своим вечным домом. Такого освобожденного состояния может достичь даже семейный человек. Единственное требование состоит в том, чтобы всерьез воспользоваться методом Кришна-санкиртаны, который включает в себя постоянное повторение святых имен Господа, поклонение Божеству и участие в движении сознания Кришны. Не практикуя со всей ответственностью Кришна-санкиртану, очень сложно сбросить с себя железные кандалы привязанности к женщинам и порождением такой привязанности. Песнь 11, глава 17, текст 55. «Преданный семьянин, который поклоняется мне посредством выполнения своих семейных обязанностей, может оставаться дома, отправиться в святое место или, если у него есть взрослый сын, принять саньясу». Комментарий. В этом стихе семейному человеку даются три альтернативы. Он может продолжать оставаться дома или же стать ванапрастхой и вместе с женой поселиться в одном из святых мест. Или же, если у него есть ответственный сын, способный взять на себя заботу о семейных делах, человек может принять саньясу, отречься от мира, чтобы окончательно решить все проблемы жизни. Во всех трех ашрамах конечный успех зависит от того, насколько искренне человек предался Верховному Господу, поэтому самым важным качеством, которое только может быть у человека, является сознание Кришны. Песнь 11, глава 17, текст 56. Однако семейный человек, чей ум привязан к дому и который поэтому не находит себе места от желания наслаждаться деньгами и обществом своих детей, который с вожделением смотрит на женщин, ни с кем ничем не делится и в невежестве своем думает «все принадлежит мне, а я есть все», без сомнения связан путами иллюзии. Комментарий. Можно попытаться с помощью логических построений или психологических приемов избавить свой ум от иллюзорной привязанности к семье. Однако все равно будем вновь оказываться в сетях материальных привязанностей до тех пор, пока сердце наше не очистится сознанием Кришны. Скупой семьянин думает только о своих родных или общине, не проявляя никакого милосердия к чужакам. Эгоистичный, похотливой, терзаемой привязанностями и неослабным желанием наслаждаться деньгами и обществом своих детей, материалистичный семьянин безнадежно запутывается в паутине беспокойств. Песнь 11, глава 17, текст 57. «О, мои бедные пожилые родители, моя жена с младенцем на руках и мои остальные маленькие дети! Без меня их совсем некому будет защитить, и впереди их ждут невыносимые страдания. Разве смогут мои бедные родственники прожить без меня?» Песнь 11, глава 17, текст 58. Так из-за своей глупости семьянин, чье сердце охвачено привязанностью к домочадцам, никогда не бывает удовлетворен. Постоянно думая о своих родственниках, он умирает и после смерти попадает в непроглядную тьму невежества. Комментарий. Примитивное мышление, ограниченное привязанностью к своему телу и родственникам, называется мудхатхи. И выражение «антхам вишатая тамах» означает, что из-за такого мышления семейному человеку в следующей жизни уготована незавидная участь. Иными словами, потешив себя мыслями о себе как о центре мироздания, душа получает тело в одной из низших форм жизни. Поэтому любым доступным способом нам необходимо сосредоточить свой ум на Господе Кришне и выбраться из тьмы невежества к свету нашей истинной жизни в сознании Кришны. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Ачхьабхактивиданты Свами Прабхупады к 17 главе 11 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Господь Кришна рассказывает о системе Варнашрамы».